Итак, прежде чем мы с вами начнем погружаться в наше наследие, которое Бог положил на наш счет во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, в достоинстве царей и священников, соделанных Богом, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, в направлении того, каким образом и на каких условиях нам, как царям и священникам Бога, следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедовал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников, а следовательно и наши, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного, таинственного и исполнительного глагола «Да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Итак, с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Псалмы Давида, как, впрочем, псалмы и других авторов Писания, это эталон и образец, раскрывающий условия, необходимые для поклонения Богу в духе и истине, в котором призваны протекать взаимоотношения человека с Богом и Бога с человеком, где человек, как помазанный Богом ходатай, облекается помазующей властью Бога входить в его присутствие в достоинстве царя и священника, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В заключительной части данного псалма, выраженной в формате высвобожденных Давидом правовых ходатайств, Святой Дух, присущим ему одному образом, поместил бесчисленное количество благословений в формате семи основных духовных принципов, призванным открывать для нас с вами свободный вход в Царство Небесное. Эти принципы представлены в иносказаниях и содержатся в формате семи основных обетований, входящих в состав чистого и нетленного наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «Да будет», которое мы призваны задействовать всякий раз, когда необходимо защищать себя от какого-либо вида проклятия, «Да не будет этого со мною», или же когда следует благословлять, «Да благословит тебя Господь». Сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости, дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах, житницы в предмете наших сердец, обильные всяким хлебом, размножение овец на пастбищах нашего мышления, тучность наших валов в помазании нашего предназначения и защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. В связи с имеющимися обетованиями, представленными в неких образах, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего. А именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в лице дочерей Израилевых. функции которых одинаково важны и жизненно необходимы как для мужского пола, так и для женского, и какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца. Нам известно уже, что в Писании под образом такого искусно изваянного столба в чертогах царских обуславливаются характеристики победителя организованных сил тьмы, и подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. Все эти синонимы столба иносказательно обуславливают функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, потому что именно слышание и обоняние в сфере четвертого измерения, выраженные в образе столба в Доме Божием, с одной стороны, позволяют нам стать победителями древнего змея, а с другой, именно по наличию таких сверхъестественных способностей слышать и обонять в сфере четвертого измерения можно судить о полноте возраста Христова. Исследуя условия, формирующие нас в искусственно изваянную колонну, мы пришли к выводу, что они связаны с особой стратегией и ведением войн Божиих, в которых мы, отвергнув всякую толерантность к искажению истины, призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас, во-первых, в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство и заполонивших собрание святых, в-третьих, в лице проходящего мира утопающего в своих грехах, и в-четвертых, в лице древнего змея, стоящего за всеми этими темными демоническими соединениями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца могут быть соделаны только те святые, которые благодаря бескомпромиссной сопротивляемости ко всем извращениям истины одержали полную победу над этими демоническими соединениями. Откровение 3:11-13. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Преследуя цель формирования самого себя в образ искусно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшего от сработы с повиновением услышанному Слову Божьему о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, который вытесала премудрость в своем доме в книге «Притч» в 9 главе с семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере. Это записано во втором послании Петра, глава 1, с 3 по 7 стих. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Семь столбов. Таким образом, выполнение этих условий в принесении плода Духа, который представлен в свойствах нашего Духа, вот в этих семи свойствах, является ключом, открывающим нам свободный вход в Царство Небесное. Именно это ключи, которые открывают вход в Царство Небесное для всякого человека, приходящего к Богу. Отсутствие таких показателей веры, отсутствие таких ключей поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы в своей вере уже рассмотрели роль и характер добродетели и вытекающих из нее характеристик, рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании свойства и роли благочестия, которые мы призваны показывать в своей вере. Потому что демонстрация этих семи свойств Духа в нашей вере пред Богом является по замыслу Бога для всех нас нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. Мы отметили, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является весьма широким, как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными между собою взаимным союзом или заветом, что указывает на тот фактор, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом, потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является пред Ним непорочным и неповинным за счет оправдания, полученного ими даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Так как во время нашего покаяния, когда мы обращаемся к Богу и таким образом рождаемся от семени слова истины, мы получаем оправдание или же рождаемся неповинными пред Богом. Когда же при крещении водою мы заключаем завет с Богом, мы утверждаем или же ратифицируем свою праведность, которую получили при покаянии по праву своего рождения от Бога. И таким образом, при ратификации нашего оправдания в крещении водою, мы получаем право посвятить себя Богу, как ожившие из мертвых, к упованию живому и наследству нетленному. Благодаря такому завету между нами и Богом мы получаем власть и способность творить правду, совершаемую нами в правосудии Божием. При всем этом мы должны осознавать одно неизменное правило, что степень совершаемого нами правосудия прямым образом будет зависеть от степени к нам благоволения Божия, а степень благоволения Божия к нам прямым образом будет зависеть от степени нашего послушания и посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном. В то время как степень послушания, связанная с ним степень посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, прямым образом будет зависеть от понимания того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и кем являемся для Бога мы во Христе Иисусе, а также, что соделал для нас Бог во Христе Иисусе и что призваны делать мы во Христе Иисусе. Таким образом, степень благословения Божия к человеку может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который и будет определять степень познания Бога и степень посвящения. Первое царство 2:26. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Как видите, чем выше будет духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем относиться к представительной власти Бога, как относился Самуил к Илию, и питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения производителями и носителями, которых является эта представительная власть Бога, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. Он будет питаться молоком и медом, речь идет о Христе, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Исаия 7:15. Находясь во плоти, Сын Божий, как Сын человеческий, был поставлен в такое же положение, как и мы. Он должен был научиться отвергать худое и принимать доброе на основе того, что он будет питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения. И Писание говорит, он был послушным своим родителям и своим учителям. Другими словами говоря, Бог являет и будет являть формат и степень своего высшего благоволения только к тем святым, кто будет ходить и ходит пред Ним в непорочности, а посему и составляющая цены за право облекаться в благочестие и самим являть Его в своей вере призвана определяться в том, чтобы ходить пред Богом в такой непорочности, которая могла бы быть основанной и установленной в предписаниях Его написанного Слова, а не в неких толкованиях и постановлениях религиозных человеческих конклавах, сообществ и всякого рода тоталитарных сект, базирующихся в своих выводах либо на отрывочных местах Писания, либо зачастую вообще непонятно на чем. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть, ходящих в непорочности Он не лишает своей благодати, своего благоволения. Это место Священного Писания, оно не единственное, является подтверждением того неумолимого и неизменного принципа, что Бог являет свое благоволение или свою благодать только той категории святых, которые ходят пред Ним в непорочности. При этом мы отметили, что непорочный человек всегда святой, а святой человек не всегда непорочный. Святой – это принадлежащий Богу, рожденный от Бога. Такой человек может согрешать. Следовательно, непорочный человек всегда святой, а вот святой человек не всегда непорочный, потому что он может согрешать. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разные понятия и разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным по дару благодати Божией во Христе Иисусе, то есть быть рожденным от Бога. потому что мы получаем это оправдание в момент рождения. Мы рождаемся оправданными. Нам ничего не нужно делать для этого. Нам нужно просто принять Иисуса Христа как личного Спасителя. И когда мы Его принимаем, если нам, конечно, представили такого Христа, потому что в основном Христа представляют совершенно другого. Я знаю множество церквей под разными наименованиями, с большими претензиями на духовность и еще на что-то, которые поклоняются совершенно другому Христу, не такому, которому мы поклоняемся. Тот Христос не оправдал их, и они не родились оправданными. Они говорят, я родился от Бога, но в то же время, чтобы стать оправданным, ему надо творить праведные дела. Мы с вами, напротив, согласно Писанию, рождаемся праведными, потому что наш Бог, будучи праведным, не может рождать неправедных. И, будучи святым, не может рождать несвятых, потому что святой – это принадлежащий Богу, собственность Бога. Поэтому быть непорочным – это быть рожденным от Бога, быть оправданным по дару благодати Божией во Христе Иисусе. В то время как ходить в непорочности – это означает творить правду на условиях, означенных Богом в Его написанном Слове. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить исключительно через категорию людей праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие, я напомню его, для того, чтобы получить право вершить правосудие Божие, необходимо было быть исполненным страхом Господним. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится и будет судить». Не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела, а будет решать дела на основании страха Господнего, когда он исполнится страхом Господним. Речь опять идет об Иисусе, а также о всех тех, кто следует за Ним, является Его учениками. Вторым условием или правом довершения правосудия Божия в творчестве правды является власть с дерзновением входить в святилище, во святое святых, в присутствие Бога, чтобы обрести Его благоволение, или обратить на себя Его благоволение. Евреям 4:6. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать». Если мы с дерзновением приходим к Богу, к престолу благодати, престол благодати – это крышка ковчега. Написано, то мы получим для того, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Таким образом, входить во святилище с дерзновением – это как раз и есть показатель благочестия в нашей вере пред Богом, который дает Богу возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения, которая позволит нам вершить его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе его вечного и неумолимого закона посева и жатвы, и рассмотреть формат имеющегося дерзновения, открывающего нам доступ во внутренние покои Бога, обусловленный его святилищем, мы решили в образе внутреннего двора царя Артаксеркса. Книга Эсфир 4:11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Только после того, когда царь Артаксеркс, как мы помним из истории, простер к Эсфире свой золотой скипетр, именно тогда она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. А посему золотой скипетр, несущий смерть или жизнь, входящим во внутренний двор царя Артаксеркса, это прообраз благодати Божией, выраженный либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо благоволение Божие к сосудам милосердия, которые, чтобы стать таковыми, выполнили определенные условия. Римлянам 11:22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, если будешь показывать вере своей благочестие, иначе и ты будешь отсечен». То есть мы видим, строгость Божия применяется к тем, которые отсекаются и сглаживаются из книги жизни. То есть ранее они были записаны в книгу жизни по дару благодати Божией, но так как они не ратифицировали свое оправдание, а стали его зарабатывать заново, Бог отсечет такие ветви, и Бог изгладит имена таких людей из книги вечной жизни, кто не разумеет искупления, основанного на оправдании Божием, и о том, как ратифицировать оправдание, чтобы оно стало законным. Потому что если мы не ратифицируем нашу веру, то она будет аннулирована. Благоволение Бога, как мы видим, обращено к человеку, пребывающему в благости Божией, который показывает в своей вере благочестие, основанное на непорочности, которое выражено в двух непреложных вещах – в предмете крови Христовой, вносимой во святилище, и в предмете креста Христова в образе 12 опресноков, положенных на золотом столе. Евреям 6:18-20: «Дабы в двух непреложных вещах – в крови и опресноках, в крови и в кресте Христовом, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Чтобы обратить на себя благоволение Бога посредством дерзновения, основанного на двух непреложных вещах, и таким образом получить право утверждать правосудие Божие, мы решили рассмотреть семь составляющих, хотя их и гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть составляющих и остановились на рассматривании седьмой. Это необходимость иметь смиренный и сокрушенный дух в сочетании трепетного восприятия и отношения к слушанию благовествуемого слова о Царстве Небесном. Исаия 66:2. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Фраза «вот на кого я презрю» означает «вот на кого я обращу мое благоволение» или же «вот с кем я разделю мою власть и мое царство». Смиренный дух, как мы с вами отметили, это результат, произведенный свойством кротости, который мы можем научиться от Христа. Только кроткий человек может смиряться. Кротость – это способность обуздывать свои уста. Не когда кто-то их обуздывает, а когда ты сам их обуздываешь силою Святого Духа, передав ему как кормчему управление своим естеством. Потому что Писание говорит, что всякое естество животных, зверей укрощается и укрощено естеством человека, а язык укротить из людей никто не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. И чтобы обуздать его, нам необходим наездник в лице Святого Духа, который может обуздать его. Поэтому смиренный и сокрушенный дух – это результат полного или тотального посвящения Богу всех сфер своего естества, в котором мы сознательно и добровольно отрекаемся от своих прав и от своей жизни в пользу прав возлюбленного, чтобы обладать его жизнью. И степени такого тотального посвящения призвана предшествовать равнозначная степень тотального освящения, которая отвечала бы строгим и неукоснительным требованиям, содержащимся в уставах Священного Писания, которые в этом освящении предписывали бы, чего и кого следует избегать, от чего и от кого следует отделяться, кому или к чему следует не прикасаться, что или кого и каким образом следует любить, а что или кого следует ненавидеть, что или кого следует проклинать, а что или кого следует благословлять. Мы призваны не только благословлять, но и проклинать. Не можем же мы благословлять нечестивое отродье и демонов, и его дела. Мы призваны благословлять святых. Мы призваны благословлять тех, кто нуждается в помощи, кто запутался в грехах и жаждет освобождения. Но мы совершенно не призваны благословлять нечестивых людей, которые продали свое первородство и которые являются пятой колонной среди народа Божьего, которые являются плевелами, от которых Бог уже начал освобождать свою церковь и связывать эти плевелы в связки, в соединение, в синагоге сатаны. И это не все для выполнения требований тотального или же всеобъемлющего освящения. Писание также предписывает, какие средства и какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования или же эти условия, обуславливающие всеохватывающие, всеобъемлющие освящение. И будем помнить, что выполнение условий тотального освящения, преследующих цель аналогичного посвящения, это ключи Царства Небесного, открывающие нам свободный вход в двери этого Царства. Сама же степень такого посвящения – это и есть тот самый состав благовонного вещества, который в горящих угольях Святого Духа образуется благоухающее облако, вызывающее благоволение Бога. При исследовании цели, которую преследует Бог в сокрушении нашего духа, мы остановились на рассматривании условий, предписанных Святым Духом для сокрушения нашего духа. Наш дух, который необходимо сокрушить, это наше возрожденное Богом сердце от нетленного семени, благовествуемого слова истины о Царстве Небесном, или же наш новый человек во Христе Иисусе. Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Речь идет о внутреннем невидимом человеке, о нашем духе. Результатом сокрушения нашего духа следует рассматривать глубокое просветление своего предназначения в Боге, успокоение, умиротворение и удовлетворенность в Боге и Богом, в сочетании полного контроля над своими эмоциями и своими мыслями, своим мышлением. Далее мы отметили, что все люди без исключения являются духом во плоти, но не все являются рожденными от Бога. А люди, рожденные от Бога, не все являются духовными. То есть не все имеют сокрушенный дух, или же не все позволили обрезать себя в своем духе обрезанием нерукотворным, орудием креста Христова. Необрезанный человек не может быть духовным. Обращаясь к исследованию соработы нашего креста с крестом Христовым, мы отметили, что кровь креста Христова призвана очищать нас от всякого греха, в то время как крест Христов или учение, или слово о кресте в предмете жертвенника призвано освобождать нас от производителя греха. Потому что, исходя из установлений и определений Писания, крест Христов имеет дело с производителем греха, в то время как кровь креста Христова имеет дело с самим грехом. Мы отметили, что грех сам по себе – это инфекционный смертельный вирус, который является носителем информационной программы «Разрушение жизни Божией». Передается нам этот вирус от павшего Херувима, во-первых, через наше греховное наследие, унаследованное нами от греховной жизни наших отцов по плоти, который ведет нас к отчуждению от жизни в Боге и с Богом и в конечном итоге к вечной смерти. И, во-вторых, через мысли и слова – извращающие истину, источником таких мыслей и таких слов являются душевные люди, почитающие себя духовными и пророками, и религиозные бесы, выдающие свой голос за голос Святого Духа. Упразднив власть ветхого человека над собою в лице своей души посредством нерукотворного обрезания, орудием креста Христова, мы умираем для ветхого человека, а он умирает для нас». Вот как пишет об этом апостол Павел, Галатам 2:19-21. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Я Это мой возрожденный от Бога Дух, который до сокрушения нерукотворным обрезанием органически был связан с моею душою, которая родилась в грехе и которая является носителем греха. Как в одной из своих молитв пророческие говорит об этом Давид: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. Как всякая программа вирус греха, автором которой является демонический князь смерти, не способен сам себя воспроизводить вне программного устройства и независимо от этого устройства. А таким устройством программным является человек. И преподносится и внедряется такой смертельный вирус или же программа, вот это разрушение в человеческую сущность, с изволения самого человека. Причина, по которой вирус греха с такой легкостью принимается и внедряется в человеческую сущность, заключается в том, что этот вирус преподносится человеку как некое откровение воли Божией, опирающееся на отрывочные тексты Священного Писания, связанные в первую очередь с удовлетворением его естественных желаний. Бог желает, чтобы мы были богатыми. Бог желает, чтобы мы были здоровыми. Обратите внимание, вот на этих отрывочных местах этот вирус входит, и тогда люди начинают преследовать эти цели. Когда человек обольщается таким вирусом греха, то грех посредством своей информационной программы начинает программировать природу человека в свой образ. И тогда природа человека сама становится программой, которая как завод или как некое предприятие начинает вырабатывать подобный грех. И оно передается другим. Таким образом, вирус греха, как проказа, получает способность заражать человека и заражать тех, кто соприкасается с таким человеком. При всем этом такой человек все еще может полагать и убеждать других, что движется в направлении жизни вечной. И эта убежденность может быть настолько сильной, что даже тогда, когда этот человек будет отправлен Богом в погибель, которую он называл раем, он попытается доказывать Богу свою причастность к истине. Матфея 7:19-23. Смотрите, как это происходит. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». По плодам. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоей воли имени мы пророчествовали». Но пророчество – это не плод. Это дар Духа, но это не плод Духа. «И не именем ли твоим бесов изгоняли?» Это тоже не плод Духа. «И не твоим ли именем многие чудеса творили?» И это тоже не плод Духа. А говорит, по плодам узнаем их. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, все делающие беззаконие». Пройдите сегодня по многим американским церквам, вы найдете там целые кружки по изучению, как упражнять дары Святого Духа. Как изгонять бесов. Вы найдете эту эксплуатацию божественного искупления, которую человек пытается эксплуатировать. Мы призваны искать Бога и удовлетворять желания Бога, а не свои желания, и представить все остальное, чтобы сам Бог нашел, что нужен, как это сделала Есфирь. Она не требовала ничего. Она полностью отдалась на волю Гегая, страж царских жен, прообраз Святого Духа. Что он ей давал, то и набрала, но она ничего не требовала. Я хочу вот эти дары, и эти украшения, и эти украшения. Бога украшениями не удивишь. Бога изгнанием беса не удивишь. Бога упражнением даров духовных не удивишь. Но Бога удивишь плодом Духа. В прямом смысле удивишь. Он буквально удивляется, восхищается и преклоняется пред людьми, которые начинают приносить плод Духа. Небеса торжествуют, ликуют и трепещут, когда человек начинает приносить плод, потому что это связано со смертью. В определенном формате мы уже рассмотрели 10 причин, раскрывающих необходимость обрезания нашего Духа силою креста Христова, а также 7 составляющих, раскрывающих условия соработы с истиной о крови креста Христова. И пришли к заключению, что ключ к наследию, содержащемуся в крови Христовой, становится нам доступным только благодаря познанию истины, заключающей в себе силу креста Христова. А посему, если мы не усвоим это неизменное и необратимое условие, то мы будем извергнуты из уст Божиих, и наши имена, записанные в книгу жизни, благодаря крови креста Христова, будут изглажены. А теперь давайте обратимся к Писанию и рассмотрим, чем является крест Христов и какое отличие он имеет от нашего креста. И будем помнить, что, конечно, цель Бога заключается в том, чтобы наш дух, душа и тело были освящены во всей целости и сохранились без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть были отделены кровью креста Христова как от власти и тирании закона греха и смерти, так и от власти носителя и производителя греха. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Именно цель такого тотального посвящения или же такого всеобъемлющего освящения, выраженная как в свободе от греха, так и в свободе от производителя греха, является изначальной божественной программой искупления, содержащегося в истине креста Христова. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Это записано Римлянам 6:12. А посему до тех пор, пока наш дух не будет обрезан острием креста Христова, царствующий грех, обуславливающий образ ветхого человека, с присущими похотями и страстями через программу генетического кода, будет постоянно обладать властью и бросать вызов плоду нашего духа и будет постоянно топить эти плоды в своих водах смерти. Это точно так же, как происходило в Египте. Царство греха в смертном теле реализуется через эмоциональную и интеллектуальную сферу души. Именно из этих двух источников душевный человек пьет и черпает свою силу. И именно посредством этих двух источников, обуславливающих душу человека, грех обретает над ним юридическую силу и бросает вызов его возрожденному духу. Такое поведение для возрожденного Богом человека расценивается Писанием как отступничество от истинной веры. Когда человек для того, чтобы утвердиться в своих правильных отношениях с Богом, исходит из того, что он чувствует, и исходит из того, как он понимает своим умом. Вот как об этом поведении говорит Господь Иеремии 2:18-19. «И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое». Видите, здесь написано, когда человек пьет воду из рек Египта и из рек Ассирии, это нечестие. «И отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф». Мы уже с вами отмечали, что Египет является образом эмоциональной сферы души человека, в то время как Ассирия является образом интеллектуальной сферы души. Попытка исследовать и давать оценку Писанию, своим интеллектом и определять свои отношения с Богом настроением своих чувств не только означает пить воду из Нила, осуществляющую жизнь Египта и его божество, и пить воду из рек Ассирии, Авана и Фарфары, осуществляющих жизнь и божество ассириян, но это также и означает ставить свой ум наравне с умом Божиим, что рассматривается преступлением и святотатством. Иезекииле 28:6-8. «Зато так, говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых». Далее мы отметили, что уникальная в своем роде сила крови Христовой вне применения креста Христова не принесет нам никакой пользы, потому что, согласно Писанию, именно крест Христов является единственной возможностью, которая обрезывает наш дух. А фактор, выраженный в обрезании духа, открывает нам свободный доступ к неисследимому наследию, сокрытому в крови Христовой. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное». Колоссянам 1:19-20. Земное – это наша душа и наше тело, а небесное – это наш возрожденный Богом Дух, который в своей совокупности были выкуплены Богом из плена греха и смерти и стали собственностью и святыней, принадлежащей Богу прежде создания мира. Учитывая этот принцип, мы постараемся вспомнить, что говорит Писание в отношении как наших возможностей, выраженных в несении нашего креста, так и возможностей Бога, содержащихся в кресте Христовом, призванным посредством крещения огня обрезать наш дух для Господа, чтобы облечь нас в достоинство вдовы. Марка 8:34. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». То есть, когда мы умираем для нашего ветхого человека, а ветхий человек умирает для нас, ветхая природа, которая была нашим мужем, больше не является нашим мужем. Мы становимся вдовою. Это великое достоинство. Только тогда мы по праву имеем право выходить замуж за другого. Мы обратили внимание, что в этом месте мы встречаемся с нашими возможностями, выраженными в несении своего креста. «Возьми крест свой и следуй за мною». Свой крест. Это не крест Христов. А теперь другое место Писания. 1 Коринфянам 1:17-18, где речь идет о кресте Христовом. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, безумие, а для нас спасаемых сила Божия». 1 Коринфянам 1:17-18. Как видите, в данном месте Писания речь идет уже не о нашем кресте, а о силе креста Христова. А посему, согласно имеющейся констатации, следование за Христом без наличия несения своего креста, которое определяется соработой с крестом Христовым, это напрасная трата времени и своей жизни. И такая соработа возможна только через усвоенные принципы веры, в которых наша вера призвана растворить веру Божию, выраженную в истине креста Христова. Вера от слышания Слова Божия. Не просто слово одного, а учение. И когда мы растворяем своей верою это учение, то есть принимаем его, ставим себя в зависимость от него, начинаем повиноваться ему, то тогда только начинает действовать сила креста Христова. В силу этого нам необходимо вспомнить, чем по своей сущности являлся крест Христов или является, и какими особыми возможностями и особенностями отличается наш крест от креста Христова. Какую цель преследует Бог в соработе нашего креста с крестом Христовым? Каким образом и на каких условиях наш крест может и призван соработать с истиной креста Христова? В противном случае, обладая принципами веры, в способности растворять своей верой веру Божию, выраженную в определенной истине, мы не будем знать, что следует растворять, если мы не будем знать, что такое крест Христов, что такое наш крест и как они сработают. И в-четвертых, каким образом и по каким результатам нам следует определять, что мы в несении своего креста действительно сработаем с истиной креста Христова, а не с какой-то подделкой дьявола. Постижение этих четырех вопросов поможет нам в несении нашего креста сработать с крестом Христовым. В буквальном смысле слово «крест» – это орудие смертной казни или же высшая мера наказания, которую практиковали в древнем мире, и в частности у Израиля, которая впоследствии была заимствована и узаконена римским правосудием для рабов, а также для тех преступников, которые не обладали римским гражданством. Римских граждан не распинали, запрещено было распинать. Это была казнь для рабов и для неграждан Рима. Римских граждан могли только отсечь голову. Это было, то есть, как привилегия. Быть распятым на кресте – это позор. В Писании крест сам по себе наделен глубоким символическим значением, и его смысловое назначение по отношению к человеку и по отношению ко Христу имеет коренное отличие и назначение. Несение своего креста неразрывно связано с определенным родом страдания, которое формирует человека в образ Божий в предмете искусно изваянного столба в Доме Божием. При этом следует иметь в виду, что не всякое страдание формирует наш характер в эталон характера, которым обладает наш Господь. Так как результатом всякого греха, выраженного в противлении истине, также является страдание, да еще с последующей смертью, разделяющей нас с Богом и Его жизнью. Страдание за грех не формирует человека в образ искусно изваянного столба в Доме Божьем, а напротив, трансформирует человека в образ греха, что само по себе уже не возвеличивает Бога над всеми идолами Египта и Ассирии и не является несением креста. «Ко всем же сказал» Луки 9:23, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Вначале нужно отвергнуть себя, то есть быть обрезанным орудием креста Христова, и только потом, уже взяв свой крест, следовать за Господом. Фраза «следуй за Мною» означает «подражай Мне, делай то, что делаю Я, или же соработай со Мною». Говоря эти слова, Иисус имел в виду исполнение совершенной воли Своего Отца. Он пришел для того, чтобы творить волю Своего Отца. Это являлось для Сына Божия необходимой и излюбленной пищей. «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Иоанна 6:38. Учитывая этот фактор, мы обязаны согласиться и осознать, что все то, что было для Сына совершенной волей Его Небесного Отца, призвано являться совершенной волей Небесного Отца и для нас. А совершенной волей Небесного Отца для Сына являлся крест, предназначенный и приготовленный для Него Отцом прежде создания мира. Это практически и есть то задание и та заповедь, которую Сын получил от Своего Отца. И далее. При соработе в несении своего креста с крестом Христовым следует учитывать, что несение своего креста призванное сокрушить наш дух посредством его обрезания, это процесс, заключенный и длящийся во времени всей нашей жизни, доколе мы не будем освобождены от своего смертного тела, несения креста. В то время как для Христа, как для Сына Человеческого, крест являлся завершением его миссии на земле. Видите, есть разница. Разумеется, что в процессе нерукотворного обрезания существует точка отсчета, когда мы через познание истины начинаем постигать своею верою необходимость обрезания нашего сердца. То есть обрезание, само обрезание, это не процесс, длящийся всю жизнь, а это определенное действие, производящееся во времени, как роды. Роды не могут продолжаться всю жизнь. Как некоторые люди говорят, я все еще нахожусь в состоянии рождения. Бог говорит о таких людях, что он стоит как в положении рождающегося и называет таких людей безумными. Вот которые принимают свое рождение от Бога. Я, говорит, еще рождаюсь. Рождение от Бога – это процесс. Рождение от Бога – это не процесс, длящийся всю жизнь, а процесс родов. Когда роды начались, схватки начались, роды прошли, а потом уже идет процесс роста. Поэтому не нужно путать несение креста с обрезанием. Точка отсчета, когда обрезывается наше сердце, это когда мы постигаем нашу верою и начинаем называть и рассматривать несуществующее как существующее. Запомним это. Точкой отсчета, когда производит нерукотворное обрезание нашего сердца, это когда мы познаем истину, что Бог нам дал, но его в наличии нет здесь, но оно есть в духе. И когда мы начинаем называть это невидимое видимым и ведем себя так, как будто бы оно уже совершилось. Поэтому такой точкой нерукотворного обрезания является и призвано было бы являться крещение водою при заключении завета с Богом, в котором мы верою погружаемся в смерть Христа и умираем для греха. Разумеется, что это крещение может быть точкой отсчета, только в том случае, если нам известна истина, содержащаяся в крещении водою. И если мы сработаем с этой истиной и познаем эту истину, повинуясь требованиям ее устава, предписывающего, как себя вести, если грех попытается взять над нами свое господство. Вот почему я говорил, если люди не знают, что такое крещение водою, они будут всю жизнь совершать крещение водою. Согрешил, захотел обновить завет с Богом, он опять крестится водой, и опять крестится водою. То есть он не понимает, что само крещение водою не обрезывает его сердце. А если он знает истину, которая заключается в крещении водою, истину, тогда в момент этого произойдет обрезание. И он прямо с этого момента уже будет обрезанным, сердце его будет обрезано. И он прямо с этого момента начнет называть несуществующее существующим. Не то, что он хочет, а то, что хочет Бог, чтобы он называл. Часто мы начинаем называть то, что хотим мы. Мы захотели исцеления и говорим, я называю, что я исцелен, не соображая, что это болезнь, производство греха, грех не оставлен, обрезание не отделило меня от ветхого человека, генетическая связь с ветхим человеком есть, а я провозглашаю, что несуществующее существующим я исцелен. Да ты не имеешь права этого провозглашать. Только после обрезания ты можешь провозглашать несуществующее существующим. Потому что до обрезания генетическое наследие в тебе. От того, что ты знаешь формулировку и просто говоришь, я отрекаюсь от суетной жизни. Это еще не говорит о том, что она не будет тебя доставать. Обрезание является отречением. Нерукотворное обрезание. Давайте прочтем место Писания, которое подтверждает эту мысль. Римлянам 6:4-13. «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним». А распятие происходит ветхого человека через обрезание – чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть же рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем в Нем, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Обратите внимание, не чувствуем, знаем. Вера от знания, информация. Вера – это информация, от слышания Слова Божия. Знаем. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. То есть на самом деле вы чувствуете вожделения плотские, желание грешить. А вы не обращайте на это время и считайте, что вы мертвые. Хотя вы не мертвые, но вы считаете себя мертвыми. Вот откуда это начинается. Считайте себя мертвыми для греха, а живыми для Бога во Христе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Вот где начинается обрезание, и это момент. Вот если вы сейчас усваиваете эту мысль, вы и сейчас обрезываетесь. Если вы усваиваете и принимаете ее, то прямо сейчас может происходить обрезание. Потому что нерукотворное обрезание, вы погружаетесь в воды Слова Божия, учение. Вы его понимаете, что это такое, и происходит обрезание. Да, вы еще чувствуете похоть и страсть, но вы радостны, потому что Бог говорит Аврааму: «Все, ты больше не Авраам, ты Авраам, ты отец множества народов». Называй его, что он отец множества народов, а ты называй ее княгиней, родившая многих царей. И они стали называть несуществующее существующим. А все было не так хорошо, все шло хуже, хуже и хуже. И все вокруг говорило: вы что, сошли с ума? Видимо, вы как-то обольстились, или что-то произошло не так. Ну, так же не может быть. Ну, сколько же это может быть? А шли годы, 10 лет прошло, больше. Они стареют, он стал совершенно дряхлым. Но вера была крепкой, еще больше продолжал называть ее Сара, а она его Авраамом, несуществующее существующим. Именно то, что Бог открывает ваше сердце, не то, что хотите вы. Когда Бог открыл в вашем сердце, что Он вам нечто дал, какое-то обетование, которого еще сегодня нет. Возможно, через 20 лет вы его только получите. Или через 10, или через 5, или через неделю. Но вначале Он дает его, и вначале его нет в наличии. Но когда Он даст это откровение, а не ваше желание, это желание Бога, а не ваше желание и мое. Я часто говорю: Господи, если бы я знал, что Ты хочешь, чтобы я болел и болел и болел и болел, и в этом есть Твоя воля, я был бы спокоен и болел. Но когда я знаю, что в этом нет Твоей воли, я буду искать Твоей воли. Потому что Бог хочет, чтобы мы нашли Его в исцелении, нашли Его в исцелении. Нашли Его в болезни, чтобы в болезни начали провозглашать исцеление или обеспечение. Но это нужно получить откровение, это не должно быть желание нашей души. Вы скажете: что делать, если моя душа тоже этого хочет? Она ничего не будет хотеть, когда мертвая. Положите перед пьяницей ее мертвым. Я видел, как хоронят пьяниц за булдык и ставят перед ним рюмку и водки, он лежит и не реагирует на алкоголь. Не реагирует. Почему? Умер. Итак, давайте, во-первых, начнем. Крест Христов. Это высочайшая заповедь Небесного Отца для Сына Божия, выраженная в Его совершенной воле для Сына. Иоанна 10, 17, 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». В данном случае отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Сын Божий добровольно отдавал свою жизнь за принявших Его спасение. Не вообще за весь мир, как некоторые полагают. Такого нигде нет написано. Написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в этом мире не погиб». Обратите внимание, не разрывайте стих и не начинайте толковать его произвольно. Бог умер за весь мир. Бог не умирал за весь мир. когда ангел Господень пришел к Иосифу, мужу Марии, который сомневался в том, что произошло с Марией, он сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына и наречешь ему имя Эммануил, и он спасет людей своих от грехов их». Людей своих от грехов их. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, очистив баню водную посредством слова, чтобы она была свята и непорочна пред ним в любви. Это апостол Павел пишет к Ефесянам. Видите, не надо обманывать людей. Бог любит только тех, кто любит Его. И Бог ненавидит тех, кто ненавидит Его искупление и отвергает Его искупление. Но кто принимает искупление и хочет освободиться от греха, вот для них Он пришел. Это Его люди, тех Он любит. Кто идет к свету, чтобы изобличились дела Его. Поэтому в данном случае отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Он добровольно отдавал свою жизнь за принявших Его спасение, чтобы затем опять принять ее. В то время как мы в несении своего креста добровольно признаны ради Христа отвергнуть свою душу, чтобы сберечь ее в жизнь вечную. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Во-вторых, крест Христов – это свободный выбор и осознанное решение Христа выпить чашу, предложенную и предназначенную Ему Небесным Отцом. «Еще отойдя, в другой раз молился, говоря: Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Марка, Матфея 26:42. В данном случае отличие нашего креста от креста Христова выражалось в том, что, сделавшись за нас грехом, Христос на этот момент терял своего Небесного Отца или разделялся с Отцом в несении своего креста, в то время, когда мы, добровольно отвергая нашу жизнь, унаследованную нами от греховной жизни наших отцов, обретаем потерянное в Едеме общение с Небесным Отцом. Есть разница. Он в несении своего креста потерял общение с Богом, разделился с Богом. Мы соединяемся с Богом. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставлении многих грехов». То есть во время пасхальной вечери, когда мы пьем его смерть и едим его смерть, то есть мы в это время общение с ним начинаем, потерянное, которое мы потеряли в лице нашего отца Адама в Едеме, мы обретаем это в этот момент. Конечно, если мы незаконно употребляем чашу, почему многие из нас болеют и умирают? Потому что, будучи необрезанными в своем сердце, они участвуют в хлебопреломлении. И когда они участвуют, они осуждают ближнего, кто может, кто не может. Они осуждают детей, говоря, что они не могут, тот не может. Они все время смотрят, кто принимает, как будто бы Бог поставил их инспекторами. Вот в том-то и суть, что они-то принимают. Они говорят: мы жизнь, давайте говорим, мы жизнь. Да хоть сколько вы декларируете, что вы принимаете. Вы принимаете проклятие, а не благословение. Почему? Потому что вы не обрезаны. Только обрезанный человек мог участвовать в этой вечере. Только человек, имеющий завет с Богом. В Ветхом Завете только обрезанный человек имел право прикасаться к этой святыне, к Пасхе. Люди должны быть обрезанными. Если вы просто приняли крещение водою, но в этом крещении водой вы не были обрезаны, потому что вам не раскрыли учение об искуплении в крещении водою, то это не вина Бога. Он запечатлел это в своем слове. Вы даже не обращали внимания, вы не изучали, не просили Бога, чтобы Он дал вам познать эту истину. Ведь многие люди, получая крещение водою, полагают, что в крещении водою они от грехов очищаются. И грехи остаются на дне. Как я читал в книге, как я часто вам говорил, одного известного, знаменитого апостола харизматии русского. Он говорит, моя дочь задала мне вопрос, папа, а что после крещения нельзя в этом бассейне купаться? Я спросил, почему? Ну как почему? Ты же сказал, что теперь грехи остались на дне бассейна. После крещения водой ваши грехи остались на дне бассейна. Вы очищены. А я и не мог ей на этот вопрос ответить. А и да, что теперь можно купаться там или нет, раз там крещение произвели? Но на самом-то деле, по Писанию, крещение водою – это не очищение от грехов. Ведь мы крестим праведного человека, рожденного от Бога. И что мы делаем этим крещением? Мы ратифицируем эту праведность, печать праведности. Авраам уже был праведным, а обрезание получил как печать праведности. Мы при покаянии рождаемся праведными, и когда заключаем завет с Богом, мы получаем печать праведности, утверждаем праведность. Обрезание получаем. Обрезание является печатью праведности. Нету обрезания, не научили нас, а мы приняли крещение водой. Да хоть сколько раз вы креститесь, вы не будете праведными. Вы не можете ратифицировать свою правду, если вы не понимаете, что вы делаете. В-третьих, крест Христов – это орудие, производящее абсолютное обнищание, позор, поругание, страдание, боль и в итоге смерть. Евреям 12:2. «Взирай на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола величия Божия». Итак, отличие нашего креста от креста Христова в данном аспекте выражается в том, что Христос претерпел на кресте позор, поругание, побои, боль и нищету, в то время как мы в несении нашего Христа открываем возможность обогатиться всем тем, чем обнищал Христос посредством Его нищеты. 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Цель обогащения нищетой Христовой – это осознанное отречение от всех и от всего, на что мы ранее уповали, чтобы получить возможность уповать на Бога. «Для него я от всего отказался, — пишет апостол Павел, — и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь с смертью Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых». Обратите внимание, в этом положении, в смерти, в настоящей смерти, когда мы понимаем, что это такое, то есть, когда мы несем свой крест и сработаем с крестом Христовым, своим крестом, происходит обрезание, и в этом обрезании мы начинаем познавать Божью силу и сообразуемся смерти Его, и тогда получаем доступ к воскресению из мертвых. В-четвертых, крест Христов – это добровольное страдание с последующим лишением жизни за преступление своего народа. Исаия 53:6-8. «Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Ибо Он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь». Главное отличие нашего креста от креста Христова в данном аспекте выражалось в том, что Он страдал за наши грехи добровольно, в то время как мы в несении нашего креста страдаем за истину. Есть разница, да? Он страдает за грех, а мы страдаем в несении креста за истину. Но как вы участвуете в Христовых страданиях? За истину. Радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Христос на кресте не радовался. Это Его настолько ужасало, настолько повергало в ужас, что никто не мог понять, кроме Отца, раздирающий до боли сердце Отца крик: Боже мой, для чего ты меня оставил? Мы же в несении Христа не оставлены Отцом. Когда Иосиф был брошен в темницу и брошен в ров, это было несение креста. Но он не оставлен был Отцом, написано, и Господь был с ним. На кресте Бог оставил Христа, а мы в несении креста приобретаем Его, Он с нами. Далее говорится, только бы кто не пострадал из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Первое послание апостола Петра, глава 4, стих 13-16. В-пятых, крест Христов – это возможность выразить послушание и смирение совершенной воли Отца. Филиппийцам 2, 6, 8. Он, то есть речь идет о Христе, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Отличие нашего креста от креста Христова в данном аспекте выражалось в том, что Христос в своем послушании и смирении воли Отца уничижил себя, приняв образ раба, и стал по виду, как человек, и умер за человека, чтобы приобрести его для Отца, в то время как мы в несении своего креста, напротив, теряем образ тленного человека и преображаемся в образ Божий. Есть разница, правильно? От нашего креста наш крест и крест Христов. То есть тем самым мы выражаем пред Богом свое послушание и свое смирение. Только в несении своего креста мы можем преобразовываться вот в этот столб, на котором будут написаны имена. Только там мы можем победить, через крест. Кровью одной мы не победим. Мы побеждаем грех кровью, но производителя греха нужно учение о кресте. 2 Коринфянам 5:15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Однако, как только мы становимся носителями нерукотворного обрезания, происшедшего посредством сработы нашего креста с крестом Христовым, мы немедленно становимся мишенью, соблазном для душевных людей и вызываем на себя их гонение и преследование. За что же гонит меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас». Галатам 5:11-12. Посмотрите, что произошло в церкви. Это не в народе израильском, это произошло уже в церкви Христовой, которая состояла из всех национальностей в это время. И Павел пишет: «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание?» Если бы, то есть вопрос, если бы я проповедовал обрезание, меня бы не гнали. То обрезание рукотворное. И тогда соблазн креста прекратился. Но я-то проповедую крест, а это есть соблазн. И тогда люди возмущаются. И он говорит: «О, если бы удалены были возмущающие вас, которые возмущают вас». Потому что душевные люди же не понимают этой истины. Они ее могут понять только после обрезания. Вы помните, мы с вами говорили, душевные люди делятся на два разряда. Есть душевные люди – это дети, младенцы, которые принимают молоко и мед. Нужно отличать душевных людей. Эти люди не возмущаются. Вот ребенок не возмущается, когда принимает молоко, и не возмущается о том, что он не знает, из чего это молоко состоит, как добывается мед. А вот уже душевный человек, который начинает истину пытаться понимать своим умом, он не ест, не пьет ее, как ребенок. Ребенок этот все принимает, даже когда не понимает. А тот принимает только то, что он понимает. Поэтому он начинает возмущаться. Поэтому между душевными есть разница. Именно вот эти дети, которые душевные младенцы, они возрастут, потому что они принимают Слово Божие, которое они не понимают, но они его принимают. А те душевные, которые не принимают Слово Божие, которые не понимают, они не спасутся. В-шестых, крест Христов – это возможность для Христа, как для пшеничного зерна, павшего в землю, размножиться в своих потомках. Исайя 53:10-11. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Исходя из имеющегося пророчества, отличие нашего креста от креста Христова в данном аспекте выражалось в том, что слово о кресте для Христа являлось возможностью приобрести нас как свое долговечное потомство. В то время как мы в соработе своего креста с Христом Христовым очищаемся от всяких вкраплений плоти, чтобы принести добрый плод. То есть уже ветвь, которая приносит плод, она все равно требует очищения. Иоанна 15:5-8. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, а пребывать в нем можно только через обрезание. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Матфея 7:19 говорится: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». В-седьмых, крест Христов – это предмет абсолютной нищеты и потери всякой силы и всякого полномочия, которыми он обладал до креста. 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Исходя из такого утверждения, отличие нашего креста от креста Христова в данном аспекте выражалось в том, что слово «кресте» для Христа являлось потерей своих сил и своих полномочий. В то время как мы, в несении своего креста, напротив, обретаем силу Божию и обрекаемся в премудрость Божию. Именно на силу этой премудрости уповал и этой силой хвалился апостол Павел. 1 Коринфянам 1:18-25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Для Христа это была потеря силы, нищета. А для нас это сила Божия. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века? Не обратил ли Бог мудрость сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов – Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Мудрость человеческая относилась и относится к истине о кресте как к юродству. Юродство – это глупость, безумие и бессмысленность. Мудрость человеческая усматривала и усматривает силу Божию в изгнании бесов, в исцелениях и в других сверхъестественных чудесах, независимо от силы креста Христова. А посему под явлением Духа и силы апостол Павел рассматривал свою проповедь о кресте Христовом, на которой он по мудрости, сходящей свыше, утверждал веру учеников Христовых. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Итак, наше время истекло. Я на этом закончу слово о кресте, и мы склоним наше колено и будем молиться. И да благословит нас Господь, чтобы мы могли преклониться пред учением о кресте Христовом, благодаря которому обрезывается наше сердце, и благодаря которому мы наконец-то получаем возможность к наследию, которое содержится во Христе. И да будет мир Божий, сила Божия, которая содержится в Христе, на вас и на потомках ваших. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за слово о кресте, на котором Сын Твой умирал за то, чтобы мы могли наследовать жизнь вечную. Но Ты поставил одно условие, что мы должны быть обрезаны, и что это обрезание будет служить заветом между Тобой и нами. и что Царство Небесное только дается людям завета, не тем, которые просто приняли водное крещение или же просто обрезались рукотворным обрезанием, но те, которые в этом крещении обрели нерукотворное обрезание. Боже мой, я молю Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты помог наследию Твоему, который будет слушать эти слова, чтобы они не оказались для него безумием, чтобы он не возмутился и не отверг этой истины, но чтобы он раскрыл свое сердце и принял ее, даже если ему здесь 99,9 непонятно, если даже 1/100 понятно, возьмите эту 1/100, а это все положите в вашем сердце, и пусть оно лежит. И когда Бог увидит ваше смирение, Он откроет ваше сердце, и вы познаете силу креста Христова. Разумеется, что наш интеллект не способен осилить эту истину, но наше сердце способно на это. Бог сделал его способным. Отче неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты умер за нас и воскрес для оправдания нашего. Да будет слава имени Твоему святому. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Итак, провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.